Art Dog Fest 11 лет назад, какова была его идея, его идеология, о каком документальном кино нового типа вы тогда говорили? Казалось, что нулевые — это вполне, можно сказать, расцвет документального кино. Так чего вам не хватало в поле документального, что вы решили сделать Art Dog Fest?
Очень хороший вопрос, потому что, в принципе, документальное кино и фестиваль Art Dog Fest, на мой взгляд, очень точно отражает общие процессы, общественные процессы. И тогда, когда фестиваль рождался и придумывался, он предлагал зрителю, и даже было в его названии, если поднять архивы, если найдутся архивариусы, которые захотят эту историю прописать, у него в названии было «Фестиваль неформатного документального кино». Тогда было много документального кино на телевидении, тогда было много вообще как бы кино, тогда было даже много свободы, если возвращаться в ощущения той докрымской России. И мы, если и протестовали, протестовали достаточно ярко. У нас на первом логотипе фестиваля был такой дорожный знак с перечеркнутым телевизором. Мы выступали против телевизионных форматов. А, кстати, друзья мои.
Вот и он.
Вот такой был знак первых Art Dog Fest'ов. И при этом на телевидении достаточно был широкий диапазон тем, которые телевидение интересовало, но мы протестовали против жесткого формата подачи материала. То есть, скорее, Art Dog Fest носил форму эстетического протеста, нежели сутевого и тем более политического. Мы не говорим, что 2000-е была идеальная ситуация в стране, но, в общем говоря, темы мы могли на уровне фестивальных площадок поднимать достаточно свободно, открыто, не было никаких ограничений там по прокатным удостоверениям, тем более никого по этому поводу не таскали в суд, и, в общем, как-то была другая жизнь. Но жизнь менялась, и Art Dog Fest принимал эти вызовы. То есть стали появляться пространства запретных тем, запретных, или даже не запрет, а цензурируемых пространств. Потом пошла подготовка к Сочинской Олимпиаде, которая уже в самом зарождении Олимпиады была Олимпиада, которую нужно было во всем выиграть любыми доступными, а как потом выяснилось, и не вполне доступными способами, которые там реализовывались непосредственно уже во время Олимпиады подмешиванием и подменой мочи спортсменов. А когда она затевалась, эта Олимпиада в субтропиках, просто я это все веду к тому, что был очень большой конфликт с показом фильма «Путинские игры», достаточно такой забавной документальной комедии, я бы даже так, может быть, выразился, о абсурде подготовки Олимпиады и коррупции, конечно же, в том числе. В общем, одним словом, Art Dog Fest принимал условия окружающей его жизни, принимал их смело, не прятался, не отворачивался, не был флюгером, как некоторые, к сожалению, другие институции. И в конечном счете, я бы даже сказал, что, может быть, и разбился о суровые рифы вот выстроенных этих барьеров и перешел, тем не менее, в иную форму существования, доказав свою жизнеспособность, жизнестойкость и необходимость для общества. И сейчас существует практически в таком режиме чуть ли не андеграундного и при этом самого крупного кинематографического события в стране.
Виталий, ну давайте тогда вернемся к периоду 2 года назад, когда вы уезжаете в Ригу и когда возникает рижская часть Art Dog Fest. Давайте напомним, с чем это было связано, и ваш отъезд, и перенос части, значительной части Art Dog Fest в Ригу.
Я хочу прежде всего произнести такую банальную мысль, что время летит быстро и незаметно. С этих славных событий, с момента начала этих славных событий прошло уже 3 года. Я не знаю, как на территории России нужно формулировать понятие аннексия Крыма, но, так скажем, с момента присоединения Крыма к России и последующих за этим событий с войной в Украине прошло 3 года, это 2014 год, сегодня мы сидим в конце 2017 года. Именно тогда произошел мой личный выбор, связанный с переносом своей профессиональной деятельности в Латвию. Ну, точнее, такое весьма меня очень четко подтолкнули к этому, когда было объявлено о запрете на профессию в России, когда министр культуры это четко сформулировал и чуть ли не, да не чуть ли, а по сути дела, это было объявлено ТАСС сообщает. И тогда мы с женой переехали в Ригу, и здесь в этот момент рождался Рижский международный фестиваль. И в силу того, что у нас практически последняя по сроку картина в России, это была копродукция с Латвией, последний фильм Герца Франка, и потом какие-то глубинные связи профессиональные меня с Латвией, в общем, как-то роднили. И очень легко мы объединились с командой, готовившей открытие возрождения Рижского фестиваля, и мы поняли, что Ардокфест и я конкретно могут стать вот этой документальной платформой Рижского фестиваля. И, в общем, мы пошли с момента рождения вместе. Конечно, каждый год Рижский фестиваль, я имею в виду Рижский фестиваль «Ардокфест», меняется. Мы всматриваемся в зрителя, в профессиональное сообщество. Мы ищем точки объединения, точки, так сказать, напряжения, точки взаимного интереса. И если мы начинали первый раз в 2014 году с весьма такой очевидной и в чем-то даже скромной программы, ретроспективной программы «Ардокфеста», то за три года нашей жизни в Латвии мы сейчас уже далеко не ограничиваемся только показами документального кино, которое, тем не менее, является полностью, все наши фильмы – это латвийские премьеры, но у нас уже очень серьезная дискуссионная панель, которые мы в том числе проводим и с «Радио Свобода», и с каналом «Current Time», и с журналом «Искусство и кино», и, в общем, ну, как-то и с региональными средствами массовой информации, работающими в Латвии, в Балтии. В этом году у нас добавляется к и без того плотной программе, то есть фильмы, обсуждения, круглые столы, добавляется питчинг проектов, независимых проектов из стран бывшего Советского Союза, которые не получают по тем или иным, и, в общем, нетрудно догадаться, каким причинам, поддержки в своих странах. И к нам приезжает, мы договорились о сотрудничестве с Baltic Sea Forum. Это такая достаточно солидная, престижная институция, которая уже более 20 лет проводит питчинг проектов в Риге. И, заключив договор о сотрудничестве, мы часть проектов привозим в качестве наблюдателей, часть проектов мы позволили как бы отобрать в финальный Baltic Sea Forum, а часть проектов мы презентуем специально для региональных балтийских продюсеров, ну и продюсеров других европейских, с тем, чтобы помочь независимым авторам найти продюсирование за пределами их государств и тем самым реализовать проекты. В итоге к нам приезжает в этом сентябре порядка 20 авторов со своими проектами, которые будут участвовать в разных формах их представлений для дальнейшей реализации. И, в общем говоря, мы становимся очень такой яркой и напряженной в хорошем смысле слова, точкой на профессиональной карте, региональной уж точно.
Вот что такое неформальное документальное кино середины второй половины нулевых, я себе прекрасно представляю глазами Ардокфеста. Это новая антропология, это жизнь простых людей, вообще жизнь других. Это такая нелакированная действительность, очень шероховатая. И можно сказать, что и вы были сам флагманом подобного рода кинематографа, и Саша Расторгуев, который сейчас сотрудничает с «Радио Свобода». Сейчас каких проектов вы ждете от этих новых людей, о которых вы сказали? Такое чувство у меня, что сейчас, что острое не скажи, уже острее жизни не будет, или острее политики, или острее украинского конфликта. Какими должны быть эти проекты, эти люди, эти новые глаза, если можно так сказать, кинематографически?
Верно говоря, я не вижу сейчас какого-то потенциала у современных авторов делать фильмы, протесты, фильмы, которые бы, ну, каким-то образом вступали в противостояние с установившимся режимом. Поэтому я жду. У этого есть, кстати, и в том числе вполне оправдание, что ли, вполне весомое оправдание, потому что делать такое кино в отсутствии возможности его предъявления аудитории – отчасти безумный шаг, это как бессмысленное саморазоблачение. Поэтому я сейчас жду от авторов действительно глубинной антропологии, которая бы зафиксировала вот этот нерв момента, нерв этого времени, эту растерянность, этот социальный срез. Такое кино, оно очень будет важно, оно прежде всего важно сегодня, для нашего, для понимания, что, что действительно конфликтность в обществе реальна, потому что официальные масс-медиа выстраивают совершенно иную картину, где думающему человеку, способному к нормальной здоровой рефлексии, может показаться, что его ощущения являются чуть ли не страхами, комплексами, фобиями. Но еще более важно это кино увидеть в следующем этапе развития нашей страны, когда мы будем преодолевать последствия вот этого тяжелого и теперь уже можно уверенно его назвать затяжного кризиса по всем направлениям, не только экономическим и политическим, но и этическим и etc. Вот это, я бы так сказал, почти нет документальных фильмов, но я достаточно ответственно это говорю, которые бы показали период, глубинно показали бы период распада Советской империи и наших внутренних переживаний. Это, кстати, связано с тем, что тогда не было еще такого количества независимых от государства авторов. Все-таки были в тот период, там, до 90-х годов, были еще государственные студии, была пленочная технология, которая была достаточно громоздкой и не позволяла делать вот то самое живое кино, где с небольшим вот гаджетом типа телефоном можно погрузиться в некое пространство и снимать достаточно качественный продукт. Еще много факторов не сохранили, не зафиксировали эту растерянность, эти надежды, эти переломы. Сейчас мы это можем сделать. И это очень важно делать. Снимать фильмы о простых негероических людях, о простых не пиковых ситуациях, но чтобы мы чувствовали, как же на самом деле бьется пульс этого времени и почему мы не можем преодолеть те барьеры несвободы, в которые нас постепенно, но весьма отчетливо загоняет власть. Я использую этот термин.
Виталий, я с вами не соглашусь только вот в одном случае, когда вы говорите о том, что мало фильмов или нет совсем фильмов о распаде Союза, о распаде империи, точнее сказать, а она рушилась не в 91-м году, она обрушалась долго и мучительно. Я имею в виду сейчас и Приднестровье, и Чечню, и я имею в виду сейчас конкретный фильм Марии Кравченко, первый ее фильм про отъезд из Грозного. Точнее сказать, она возвращается в Грозный вместе с оператором, и это такое путешествие в прошлое, очень травматичное и, мне кажется, очень удачная и болезненная попытка молодого человека об этом говорить. И очень интересно, что Маша потом стала, если можно так сказать, сотрудницей и продолжательницей дела Герца Франка.
Да, но я как специалист в этой области хочу заметить, что фильм, как он назывался, «Теней», «Сны теней», что-то такое, Маша Кравченко сняла в 2003 году. А я сейчас говорю не о 2000-х годах. Тогда уже все-таки этот процесс совершенно очевидным образом зарождался. Уже в 2004 году тот самый Расторгуев сделал «Дикий пляж», уже Костомаров снимал «Мать», уже в 2007 году разбежкинцы, взяв камеры в руки, как народники, разбрелись по стране. А я говорю о 1986, 87, 89 году, когда, пожалуй, что-то близкое к этому снимал Юрий Сподник с «Гибель империи». Но это было не погружение внутрь конкретных судеб, а это такие были фрески с большими массовыми сценами: Армения, Приднестровье, действительно, Грузия, Средняя Азия. Это такого рода кино, где человек все же был не героем, а персонажем более объемных конструкций. Или та же Марина Голдовская, которая более всех, кстати сказать, углубилась в сознание одного конкретно взятого человека. Это и «Архангельский мужик», и «Виноградов» в Петербурге, и Абухович. Вот это те реперные точки. У Абуховича это «Наша мама-герой», где зарождалось понимание внутреннего конфликта одного отдельно взятого человека. То, что сейчас стало в документалистике 2000-х годов главной тематической и главной конструктивной формой произведения, когда героем становится девочка, школьница в фильме «В центре циклона», или другая девочка там в фильме «Ханны Поллок», или там Мадины Мустафиной «Милана», и «Человек живет для лучшего». То есть какие-то человеческие истории, где на первый план все-таки выходит человек с его личностной драматургией, личностным мировосприятием, а не общность, где он выполняет некие демонстративные функции. Чем вообще занималось доперестроечное кино в большей степени? Почему мы были потрясены картиной Герца Франка на 10 минут старше? Потому что мы вдруг взглянули в лицо, и как есть картина Соловьева и Павла Когана «Взгляните на лицо», когда вдруг советское документальное кино вдруг прорывалось сквозь эти фильтры и прорывалось к человеку. Герц Франк, который прорвался к этому мальчику, и мы увидели этого мальчика в его истинных реакциях, в этом процессе его становления, обогащения. Это были крупицы совершенно уникальные, выходящие из общего потока советской документалистики. А сейчас таких мальчиков очень много, слава богу, в нашем кинематографе, потому что он подошел к человеку, он включил человека в пространство. Авторы включили человека в пространство своих произведений. Они стали уважительнее относиться, более заинтересованнее относиться к человеку. И людей стало много в кино, настоящих людей, которых можно потрогать, тактильно доступных.
Возвращаясь к политике, в программе «Рижской» будет фильм Аскольда Курова об Олеге Сенцове. Это, безусловно, острополитическая история, это история последнего года. Но насколько в этом фильме режиссер близок к человеку? Или это исключительная фиксация, то, что называется, вот такой судебный и ужасный документ?
Я хочу сказать, что это очень сложная задача для автора делать картину о человеке, находящемся в местах лишения свободы и не имеющем доступ к своему герою. И на «Ардок-фесте» у нас уже была такая картина Кирилла Туши о Ходорковском. И в картине «Ходорковский» Кирилла был абсолютно пронзительный финальный эпизод, когда Кирилл каким-то чудом, мы знаем, что Ходорковскому не разрешали общение с прессой, и он был недоступен ни для кого. Тем не менее, Кирилл прорывается к Ходорковскому, и мы, посмотрев большой фильм, по-моему, полуторачасовый, вдруг впервые видим глаза и какую-то живую, естественную реакцию Михаила Борисовича, находящегося в железной клетке. И потом тоже там очень спонтанно найдена такая форма, когда Кирилла с оператором подпускают к этой клетке буквально на 2-3 минуты, и время заканчивается, их как бы заставляют уйти, но так достаточно решительно. И вот оператор уходит, не выключая камеру. И мы видим, как он удаляется от лица Ходорковского, потом мы видим эту решетку, потом мы видим этих здоровых румяных охранников, которые грудь колесом их оттесняют, потом какие-то комнаты, потом камера опускается. И мы чувствуем, что это мы все, общество, оставляет Ходорковского один на один с этой системой в этой колонии. И здесь я хочу сказать о фильме Аскольда Курова. Вы знаете, мне кажется, вне зависимости от того, что из себя в художественном плане представляет эта картина, я специально ее никак не хочу сейчас анонсировать. Я хочу, чтобы люди ее посмотрели, поэтому я ничего, ни словом не обмолвлюсь, что же там в самой картине зритель увидит, потому что важен в этом фильме в первую очередь полный зал людей, которые придут в Риге, которые придут в Москве, которые, я надеюсь, придут и в других городах, где мы хотим эту картину показать. И нужно понимать, что премьера этого фильма была одним из, может быть, ключевых событий последнего Берлинале, одного из трех крупнейших мировых фестивалей. И, может быть, не всякий зритель знает, что этот фестиваль проходит ежегодно в феврале месяце. Сегодня у нас конец августа, и этот фильм с февраля, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 8 месяцев прошло, и этот фильм до сих пор ни разу не показан в стране, где в Якутии в тюрьме сидит молодой режиссер Олег Сенцов, гражданин Украины, осужденный Российской Федерацией за недоказанные преступления и получивший 20 лет. тюрьмы, то есть, по сути, которому искалечена его жизнь. И здесь у нас, в России, этот фильм до сих пор не показан. И «Ардокфест» будет первым фестивалем, где состоится премьера картины. А показ в Риге будет, по сути, ближайшей точкой к России, где этот фильм также будет показан, и большое количество русскоязычной аудитории сможет эту картину посмотреть. Поэтому здесь, повторюсь, важно сам факт показа фильма, но и фильм предъявляет достаточно драматичную картину этого процесса. Фильм, кстати, называется «Процесс российского государства против Олега Сенцова». И, видимо, он является самым политически емким манифестом и Рижского фестиваля, и будущего московского.
Виталий, если говорить о политических манифестах прошлого года, то, безусловно, была еще одна фигура, заслуживающая огромного внимания. Я имею в виду Бориса Немцова, и два фильма, показанные на «Ардокфесте». Это фильм Веры Кричевской, Михаила Фишмана у Немцова, и фильм Зуси Радкевич «Мой друг Борис Немцов». Для вас важны такие узлы и трагические моменты последних лет политической истории России? Насколько я понимаю, вы как директор фестиваля обращаете внимание на эти фигуры и на такого рода работы.
Вы знаете, я глубоко убежден, что если фестиваль документального кино обходит эти темы, он, откровенно говоря, не имеет права на существование. Нет, то есть, конечно, пусть он существует, и, конечно, не идет речь о том, что вот если там когда-нибудь мы вернемся к нормальной жизни, стоит такие фестивали там закрывать или как-то преследовать. Да ради бога, просто я не понимаю зрителя, который идет на эти фестивали, которые не отражают реальности жизни, которой мы все живем. Зачем? Конечно, за исключением фестиваль документального кино о любителях вышивать крестиком. И то крестиком можно вышить и украинскую вышиванку. И это тоже будет для современной России определенным вызовом. А если ты на фестивале фильмов о любителях вышивать крестиком будешь из каких-то высших соображений не показывать фильм о людях, которые одевают вышиванки и тем самым заявляют свой протест войне России с Украиной, то и фестиваль вот этих любителей вышивать крестиком тоже не имеет права на существование. Ну, это моя точка зрения. Я так скажу. И я, как я буду смотреть в глаза своему зрителю, который нам верит, который нас ждет? Да и вообще, зачем мне делать фестиваль, который будет каким-то таким стыдливым образом обходить самые острые болезненные темы, которые влияют на мою личную жизнь, на жизнь моего ближайшего окружения, которые, я бы сказал, ломают эту жизнь? Зачем? Ведь мне же никто не платит за то, что мы делаем фестиваль. Я лично работаю все эти годы бесплатно, чтобы делать этот фестиваль. Зачем мне работать бесплатно, чтобы делать что? Те, кто получает бюджеты, как Никита Сергеевич Михалков на свои фестивали, вот они, еще, может быть, какая-то во мне говорит обида за то, что происходит с некоторыми и немалой частью моих коллег в России, потому что я вижу, как это все, я вижу какой-то такой, я вижу, как мы промолчали все, по большому счету, с процессом над Олегом Сенцовым, где-то кто-то выступил, Сокуров там попытался что-то сказать Путину, и, в общем, так уже мы живем комфортно, попиваем вечерний чай, не очень, даже говорю о своих коллегах, и не очень переживаем, что в Якутии сидит в тюрьме человек Кирилл Серебренников. Ну, хорошо, его не посадили, он под домашним арестом, у него отменили съемки, у него срываются постановки. Тоже сейчас это уйдет с новостных лент, так же, как уже месяц, уже кто помнит, что месяц сидит Алексей Малобродский, продюсер Кирилла. Вот это все как бы по чуть-чуть попыхтели, да и то не все, и пошли дальше. Вот это вот пошли дальше, перевернули страницу, вот это меня просто как-то не примиряет с миром, не примиряет с миром.
Виталий, к вопросу о вышиванках. С 2014 года «Ардокфест» сосредоточен на украинской теме. А в прошлом году вообще была сильнейшая украинская часть. Я имею в виду в том числе и ваш фильм «Родные», который был показан и в Риге, и в Москве. И прекрасный фильм про украинских шерифов и так далее, и так далее. Много было всего. И был блок, посвященный военному конфликту не только со стороны Украины, но и со стороны так называемых добровольцев, которые поехали защищать русский мир. Это была не менее захватывающая ветка фестивальная. В этом году Украине и событиям вокруг Украины что-то специальное будет посвящаться? Ну, например, в рижской части фестиваля.
Прежде всего, хочу сказать, что мы посвящаем достаточно большое внимание Украине не потому, что мы как бы географически или геополитически хотим зафиксировать этот конфликт. Есть картины, которые не могут быть не предъявлены аудитории. И я считаю, что это очень важно, если такие картины есть. Кстати сказать, вы точно заметили, с двух сторон, потому что у нас была и картина «Лада Навигатор», которая, в общем говоря, предлагает в качестве героев людей-носителей принципиально иной идеологии. И мы тоже эту картину представляем, потому что мы хотим создавать пространство открытого диалога, спора, в котором, может быть, и определяется какой-то путь к истине. И здесь, насколько это логично, но я бы хотел упомянуть, что картина «Родные», которую действительно мой фильм мы показали на Ардокфесте в России, она ведь до сих пор не получила в России прокатного удостоверения. И сейчас мы совершаем с прокатчиком Сэмом Клебановым такой достаточно абсурдный шаг. Мы подаем на Министерство культуры Российской Федерации заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Хотя мы не питаем иллюзий по поводу как Минкульта, так и Генпрокуратуры, но мы хотим пройти все необходимые формальности для того, чтобы в конечном счете власть хотя бы сформулировала, почему она не допускает к российскому зрителю картину «Родные», которая, на мой взгляд, может быть, для русского зрителя важнее, чем для какого-либо другого зрителя на планете Земля, где она бесконечна, конечно, показывается и по телевидению, и на фестивалях, и в кинотеатрах, и так далее. И в этом году мы также и в Риге, и в Москве будем предъявлять фильмы, свидетельства о войне в Украине, о жизни в Украине. Это и фильм «Выбор Олега», который, видимо, нам придется показать только в Риге, потому что фильм рассказывает о российском офицере, который воюет и убивает украинцев на Донбассе, является очевидным преступником по всем международным законам. И показ этого фильма в России там сопряжен с целым рядом пока непреодолимых проблем, хотя мы будем стараться его как-то все-таки в России показать тоже. Но есть еще одна нововводная. Это то, что в конце концов украинские авторы начинают для себя формулировать отторжение России как пространство, с которым они хотели бы находиться вообще даже в какой-то коммуникации. То есть они начинают терять веру в нас, россиян, что с нами можно говорить на общем языке. И я потратил достаточно много времени, чтобы убедить молодого автора украинского показать в Москве картину, никак не связанную ни с войной, ни с политическими темами, а просто там фильм «Портрет одного ее приятеля молодого». И я был на Украине представителем жюри фестиваля 86. И наша жюри дала как раз этой картине гран-при. Фильм называется «Как ты, как я» с научной точки зрения. Мы еще не решили вопрос, будет ли она показана в России, но я просто как пример привожу. Или фильм Сергея Буковского, которого хорошо знают в России, он вообще уже классик и советского, и украинского кино, народный артист Украины, хотя он мой сверстник, может, чуть старше. Сережа приезжает в Ригу показать картину «Главная роль». Фильм «Портрет его собственной мамы». Опять же, повторюсь, абсолютно картина лишена какого-либо политического контекста. Но Сергей говорит, а зачем я буду фильм о своей любимой маме показывать стране, которая посылает людей убивать моих сограждан? Зачем? Это тот вопрос, который я специально откладываю на момент его приезда в Ригу, чтобы мы с ним спокойно походили, посмотрели друг другу в глаза, сели где-то, выпили, может быть, вина и друг друга услышали или не услышали. То есть вот я не знаю, будет ли этот фильм показан в России. А это очень яркая картина. Нужно сказать, что этот фильм в Украине создали в этом году, в прошлом году точнее, свою национальную кинопремию, ну, по типу нашей Ники или американского Оскара. И как раз этот фильм получил первый приз как лучший документальный фильм Украины, выиграв у меня. Мой фильм «Родные» был в тройке номинантов. И вот я бы с удовольствием имел украинскую национальную премию в своей коллекции, тем более, что она носит имя Диги Вертова. Но Сергей перебил. Вот такая как бы история. И я хочу, чтобы этот фильм был показан в России. Но, с другой стороны, я понимаю Сергея, и если его доводы будут убедительными, мы ограничимся только показом фильма в Латвии.
Может быть, еще о паре фильмов из рижской программы, что вам дорого и любопытно?
Вообще говоря, мы приняли решение сделать программу теперь. Мы первые годы делали программу, которая можно было сформулировать неким одним месседжем. А сейчас мы отказались от этого и наоборот предлагаем как можно более широкую панораму, тематическую, фактурную, структурную и так далее. У нас как фильмы весьма классические, вот Сергея Буковского, или поэтическое документальное кино, картина Андрюса Стониса «Женщина и ледник», которая была на московском, на российском Ардокфесте и уже за это время получила много призов по всему миру, так и картины весьма радикальные, там, молодых авторов, как фильм, который сделан, ну, я бы его определил так, в эстетике постдока, с легкой руки Зары Абдуллаевой, вошедшего в культурологический оборот на границе документального игрового кино Алисы Ерохиной, студентки Эдгара Бартенева Питерского киноинститута «Кролики в свете фар» и такой весьма брутальный видеоэксперимент «Петиция Боккаччо» и видеоарт Венской академии художеств «Академия», о, ну, такая гендерная, весьма радикальная картина-видеоинсталляция. И фильмы наших авторов, ардокфестовских уже, ну, мы так считаем, что чьи премьеры у нас состоялись, они как бы, ну, для нас, по крайней мере, входят в нашу какую-то такую воображаемую, может быть, когорту. Это и картина Калашникова «Дорога», снятая видеорегистраторами. И, в общем, это разные-разные фильмы, и мы хотим, чтобы здесь, в Латвии, собирались все, кто хоть какой-то имеет интерес к документальному кино, чтобы мы их вовлекали в пространство Рижского Ардокфеста, чтобы мы, все авторы, безусловно, приезжают, и мы надеемся на яркие дискуссии, и мы начинаем с картины действительно Веры Кричевской «Слишком свободный человек», и выдергиваем Веру со съемок ее новой картины, она на пару дней специально прилетает в Ригу, конечно же, в первую очередь для того, чтобы поговорить с рижской, латвийской аудиторией, где, кто вдруг не знает, достаточно много русскоязычных латвийских, латышей. Одним словом, вот такая очень разнообразная программа. Это теперь, я думаю, будет нашим особым знаком. Вот это разнообразие будет особым знаком Рижского Ардокфеста.